У нас не так давно был праздник Песах. Мы, в принципе, расстались с праздник Песах. Праздник Песах в Лейла Седер. У нас перед нами сидело 4 вида детей. И каждого из видов детей мы должны были, чтобы он спросил. Тот, кто не умеет спрашивать, ак птахло. Сделай так, чтобы он спросил. Из этого мы учим, что невозможно просто так прийти к человеку и начать какую-то информацию ему говорить. Надо сделать, чтобы он сам пришел к этому, сам спросил вопрос. Поэтому в Песах очень важно нам делать какие-то изменения, какие-то вещи, которые приведут ребенка спрашивать вопросы. Я думаю, что, может быть, это то, что у нас произошло тут. Очень, может быть, какой-то плюс у нас был, что не сразу мы начали урок, а люди должны были немножко подождать. У них, может быть, какие-то вопросы уже возникли. Так в каждой вещи есть какие-то свои плюсы. Может быть, в этом тоже был какой-то плюс. Точно, что был какой-то плюс. Какой мы не знаем, может быть, этот плюс. Мы начали изучать книгу Мишлей, книгу притч. Книга Мишлей начинается с вступления. Мишлей Шломо бен Давид мелех Исраэль, ладат хохма умусаг лявин эмрей бина, лакахат мусаг аскел, цедек умишпат умешерим. Книга Мишлей рассказывает нам в самом начале, для чего она написана. И как мы упомянули в прошлый раз, каждой вещи есть 4 параметра. Хомер, цура, тавнит и тахлит. Хомер – это из чего эта вещь сделана. Есть вещи, которые сделаны из дерева. Есть вещи, которые сделаны из пластмассы, есть из видов металла. Сама материя свидетельствует нам о каких-то параметрах, о каких-то характеристиках этой вещи. Но если мы скажем, что эта вещь сделана из дерева, нам этого недостаточно, потому что из дерева множество вещей могут быть сделаны. У нас есть дополнительный параметр, это цура, форма. Какая форма у этой вещи? И, как говорит Маараль, форма – это более существенная характеристика, потому что стол, он может быть сделан из пластмассы, из металла, может быть сделан из дерева, но всегда то, что дает ему имя, это именно его форма, форма стола. Кроме этого, Маараль обычно делит все именно на форму и материю. Как мы видим, что Гаон Мивильна добавляет еще 2 характеристики, 2 параметра, которые, я думаю, может быть, добавляют картину. 2 дополнительных параметра – это тавнит – это форма, это тахлит, для чего это сделано. Хомер цура, тавнит, поэль, есть у нас еще поэль и тахлит. Поэль – это кто это сделал, какая фирма сделала компьютер, какой столяр сделал этот стол. Нам много свидетельствует сам изготовитель. Когда мы знаем, кто изготовил эту вещь, мы уже представляем, как эта вещь выглядит. поэль, это изготовитель, и тахлит, для чего эта вещь была создана. Когда царь Соломон открывает свою книгу, книгу Мишлей, то для того, чтобы определить эту книгу, он тоже пользуется четырьмя характеристиками, четырьмя параметрами. Говорит царь Соломон так. Мишлей Шломо бен Давид мелех Исраэль. Притчи Шломо, сына Давида, царя Израилева. Ладат хухма у мусар леавин имей бина. Чтобы познать мудрость и наставление, понять слова разума. Лакахат мусара скель цедек у мишпат у мишарим. Чтобы принять наставление разума, правды, правосудия и справедливости. Все эти псуки, они показывают нам, что такое Сефер Мишлей. Это вводные псуки, которые определяют нам, что такое Сефер Мишлей. Вначале Поэль. Кто это написал? Мишлей Шломо бен Давид мелех Исраэль. Какая форма есть у Мишлей? Это ладат хухма у мусар леавин им рибина. То есть это форма какая? Это Мишлей. Сами Мишлей, сами Мишалим, это хомер, это из чего создан, из чего состоит Сефер Мишлей. Это из притч. Какая форма у этой книги? Ладат хухма у мусар лавин им рибина. Форма этой книги, что это не просто так, притчи, есть различные притчи. Это притчи, которые нас обучают, чтобы познать мудрость и наставление, понять слова разума. А какая цель? Лакахат мусараскель. Потому что цель всегда взять что-либо. Как говорят мудрецы, ло амидраши кара ламасе. Не сама философия важна, а то, к чему она приводит человека. В прошлый раз мы объяснили, почему настолько важно действие, и мы видим, что знание человека, оно очень существенно связано с его действием. Как говорят мудрецы, «Коль мильто дело рами алейда и не слава дайте». Любая вещь, которую человек не должен выполнить, не должен делать, он ее не осознает. Представьте себе, человек идет на курс изучения, как водить машину. Он приходит на курс, вначале теория. Но какая теория? Не знаки изучают, изучают, как водить машину. Его не сажают за руль, а начинают объяснять, что есть такая вещь, руль. Вот его надо, и когда направо надо так поворачивать, налево так. Есть педали, как их нажимать, как скорость переключать. Все это человеку будет очень тяжело запомнить, на какую кнопку как нажимать. Это будет очень тяжело. Когда его сажают в машину, езжай, все, он уже понял. Будет человек изучать компьютеры. Что он не будет изучать до того, как он с этим не столкнется, он точно не поймет, о чем идет речь. Почему это так, мы говорили в прошлый раз. Но мы из всего мира, из всего того, что нас окружает, видим, что это так. Теперь давайте попробуем разобрать эти три псуки, которые говорят характеристику всей книги, попробуем их разобрать по отдельности. Начинает царь Соломон. Мишлей Шломо бен Давид мелех Исраэль. Кто написал Мишлей Шломо бен Давид мелех Исраэль? Мы уже в прошлый раз упомянули, что Вильнский Гаон разделяет эту книгу, книгу Мишлей, на три части. Первая часть Кенегет Хохма. По отношению она относится к мудрости. Вторая часть относится к мусар. Мусар сегодня, на сегодняшнем иврите, это означает этику. Давайте пока попробуем идти с этим значением. Вторая часть Мишлей – это этика. Третья часть Мишлей, она относится к Торе. Когда мы хотим сказать, кто написал эту книгу, важно, чтобы человек, который написал эту книгу, он был специалистом в написании этой книги. Мы не можем, человек, который написал какой-то философский труд, говорить о том, насколько он хороший спортсмен. Потому что это нерелевантно по отношению к тому, что он написал. Поэтому, когда мы хотим сказать, кто написал книгу, которая состоит из этих трех вещей, мы обязаны сказать, что Шломо а-Мелех, у него были три, в нем сочетались три эти вещи. Притчи Шломо. Как мы сказали, первая часть книги Мишлей, это она относится к мудрости, кому более подходит написать книгу Мишлей, эту часть книги, чем не Шломо. Ведь насчет Шломо сказано в книге Малахим «Ваехкам Шломо миколадам». Шломо стал мудрее всех людей. Если это так, если мы знаем, что Шломо, он самый мудрый человек, то ту часть, которая относится к мудрости, понятно, что ему лучше всего и написать. Вторая часть книги, она относится к мусару, пока мы переводим этика. Кто из царей израилевских наиболее подходил к этой категории мусар, к этике? Говорит Гемара, говорит Талмуд в трактате Брахот, если человек видит во сне, там идет речь о различных царях, если он видит царя Давида во сне, Ецпе лехасидут, он должен ждать хасидут. Хасидут — это человек, когда ведет себя правильно, его действия по правильной дороге. Это относится к категории мусар. Шломо бен Давид, сын, обычно продолжает своего отца. Это так обычно, как Всевышний построил. Если мы видим иногда, что это не так, то не значит, что вот, обычно это не так. Это значит, что иногда кто-то это изменил. Если Шломо, особенно про него сказано, что он бен Давид, сын царя Давида, то мы можем из этого понять, что в нем сочеталось также и хасидут, мусар, этика. Поэтому Шломо может писать и вторую часть книги, которая относится к мусар, к этике. Последняя часть, мы говорим, что она относится к Торе. Насчет этой части говорится о Мелех Исраэль, что он был царем. Мы видим в словах мудрецов, что царь, настоящий царь, он связан прямо с Торой. Говорят мудрецы, ман малхей рабанан. Кто настоящие цари? Это мудрецы. Надо понять это выражение, без радости, может быть, у нас будет еще возможность задуматься, почему именно настоящие цари – это мудрецы. Но так, по крайней мере, мы видим из слов, из того, что нам хахамим, наши мудрецы, сказали. Итак, Мишлей Шломо бен Давид, Мелех Исраэль, Шломо, который был бен Давид, который был Мелех Исраэль, он может написать эти Мишлей. Тут написано «Хомер», материя, Мишлей, поэль, кто их создал, продолжает пасук и говорит, ладат хухма у мусар леавин им рейбина. Какая форма есть у Мишлей? Взяли? Какая форма есть у Мишлей? Это не просто притчи. Притчи, которые предназначены, чтобы познать мудрость и наставление, понять слова разума. Мы видим, что второй пасук «Ладат хухма у мусар лавин эмре бина» он тоже разделяется на три части. «Ладат хухма» – познать мудрость, у мусар и этику. Третья часть – лавин эмре бина. Что же это за три вещи? Почему это делится на три части? Прочитаем то, что Виленский Гаон говорит. Ладат иньяна сефер гу ладат хухма у мусар лавин эмре бина. Так он построен. Лейда хухма шило и пол берешет айецарара ашер поресли раглав. Чтобы мы не упали в, не попали в цепи Ецарара, который нас постоянно хочет захватить. Это ладат хухма. Вешелоит пате питуяв, чтобы мы не соблазнились его красноречием. У мусар им яцро митгабер алав еясер ацмо вейшбор ото. Тут из слов Виленского Гавона мы учим, что настоящий перевод слова «мусар», либо, может быть, корень, из которого идет это слово, это «исурим». «Исурим» — это страдание. Говорит Виленский Гаон в Игерет, в послании, которое он послал, когда он ехал в Эрец-Исраэль. Как известно, на одном из этапов своей жизни Виленский Гаон решил поехать в Эрец-Исраэль. И он посылает своим детям наставления, как продолжать жить. Это известная игерет Виленского Гаона. Там он говорит так. Он обучает, как правильно, как идти по правильной дороге. И между другими предложениями есть у Виленского Гаона такое предложение. «Вад ямав царих адам литьясер». Всю жизнь надо страдать. Какой ужас! Так что же надо делать? Может быть, нам надо идти сейчас окунаться в пруды какие-то холодные с льдом. Может быть, надо не есть неделями. Что же делать? Продолжает Виленский Гаон и говорит, «Авалобитаннинтим весигуфим». Нет, не это то, что требуется от человека. «Аваль берецен пив ветавутав». Взять наши желания Божьи, наставить их на правильную дорогу, наш язык, не пускать его так, говорить, что он хочет, а направлять его, уметь промолчать, когда надо, уметь что-то не сказать, это те страдания, которые от нас требуются. Как-то был мудрец, мудрый человек, он сказал, прежде того, как человек начинает изучать, начинает учиться говорить, надо было бы, чтобы он прежде всего научился молчать. Рав Якобзон, есть такой большой педагог, Рав Якобзон, он говорит, что как-то он разговаривал с Раби Шломо Залман Ойербах, он был один из великих людей, великих Талмидей Хахамим в нашем поколении. Он говорил о том, что часто матери не умеют промолчать, не умеют что-то не сказать своим детям, что это очень важно. Они открывают свой рот и... Что же им сказать, он говорит. Говорит Раби Шломо Залман Ойербах, скажите матерям такую притчу. Да? Рав Якобзон сказал, он не знает, насколько действительно эта притча подходит к матерям, но так Раби Шломо Залман Ойербах сказал. Сказал, приведи им такой пример. Человек учится водить грузовик. И вот он уже умеет, он знает, как ехать, но останавливать он не умеет. Можно ли разрешить такому человеку, который может поехать на грузовике, но не может его затормозить, можно ли ему разрешить ездить? До тех пор, пока ты не умеешь, ты не уверен, что ты можешь остановить, так тебе никто не дает возможности и начинать ехать. Как ты можешь открыть рот, если ты его не можешь закрыть? Пока ты не будешь уверен, что ты уже умеешь его закрыть, так ты его не открывай. Ваад ямав царих атам литьясер. Всю жизнь надо страдать. Но что, какие страдания от нас требуются? Авалобетанитим васигуфим. Не купаться в каких-то холодных водах со льдом. Не поститься. Бересен пиватавутава. Себя сдерживать и направлять в правильное русло. Говорить то, что надо. Это то, что от нас требуется. Я думаю, что, может быть, слово «мусар», может быть, «этика» — это тоже правильный перевод. Поскольку этика, она основывается на постоянном, постоянной мысли. Постоянно человек должен задумываться о своих действиях. Это непросто. Но это этика. Относиться к другому с уважением, задуматься, что другой от нас хочет, это этика. В иврите есть слово мусарот. Что такое мусарот? Мусарот – это вожжи. Я думаю, что слово мусарот, вожжи, оно очень хорошо связано со словом мусар, со словом исурим. Вожжи, их предназначение – направить на правильный путь. Не дать идти, куда наша уважаемая лошадка хочет идти. Направить ее потом по тому пути, по которому надо идти. У нас есть хухма, мусар, лявин и мрибина. Приводит Вилинский Гаон. Пасук, сказанный в книге Ишаяу. Ишаяу говорит так. Он говорит пророчество, про относящиеся к будущим временам, когда Всевышний нас избавит от всех наших бед. Беэт рацона нетиха. Во время, когда Всевышний возжелает нас, Он нам ответит, а не тихо. После этого говорит пасук. По отношению к чему они тихо, по отношению к чему Всевышний нам отвечает. Леймор. Ля сурим цеу, ля шерба хошех и галу. Всевышний нам ответит, говоря. Ля сурим. Тем людям, которые сидят в тюрьме, цеу, выходите, ля шерба хошех и галу, сидящим в темноте, включите свет, зажгите свет, посмотрите вокруг. Есть из слов пророка Ишаяу мы учим, что есть две основные вещи, которые держат человека, которые не дают человеку возможности продвигаться. Одна вещь – ляшер бахошех и галу. Те люди, которые сидят в темноте, несмотря на то, что, может быть, они физически могут продвигаться. Но если у тебя нету глаз, если у тебя нету разума, как тебе твои ноги помогут? Но есть люди, которые, да, видят, куда надо идти, но несмотря на это, они не могут продвигаться. Почему же? Леймор леасурим цеу. Сказав тем людям, которые сидят в заключении, выходите. Иногда, да, ты видишь правильную дорогу, но в чем наша проблема? в заключении. Человек сидит в тюрьме. Когда я приехал в Израиль, я не помню, мы говорили об этом. Если да, тогда скажи. Когда я приехал в Израиль, я посмотрел передачу. Я был тогда еще в самом начале моего пути в иудаизме. Я надеюсь, что я остался в самом начале моего пути в иудаизме. Я видел по телевизору такую передачу. Там выступал молодой парень такой шевелюрой. Этот парень рассказывал, что когда-то он был ло алейну хариди. Он учился хейбер меа шеарим, если вам это слово говорит что-то. И вот, я не знаю, сказал ли он барух хашем, это уже слово не в его лексиконе было, но это слово очень напрашивалось. Барух хашем, он уже открыл себе свет, он уже вышел оттуда, стал таким просвещенным человеком. Что же его привело быть таким просвещенным человеком? Он рассказывал. Он шел по улице, увидел кинотеатр. Хорошо. Фильм, такой интересный фильм. Прочитал книги. Сказал, в какой темноте я сидел. Вышел из этой темноты. Я посмотрел этот фильм, не фильм, это был интервью, и меня очень это, мне очень помогло дальше продвигаться. Меня очень порадовало то, что я увидел. Почему же? Из-за двух причин. Первая причина, когда мы хотим представить какое-то продвижение, что-то важное, какую-то партию возьмем, мы возьмем самых выдающихся людей. Когда хотят брать интервью у человека, который был религиозным и стал нерелигиозным, у кого они возьмут интервью? Кого надо брать? Какого-то самого большого, не знаю, раввина, который был предводителем, адмором каким-то, стал барух хашем, но надо брать интервью, правильно? Есть, допустим, люди, которые были нерелигиозные, стали религиозные. Есть различные профессора, есть очень многие, есть Юрий Зоар, который самый тут был знаменитый актер. Он был актером, я не знаю, может быть режиссером тоже? Но... Он актером был, да, я не знаю, может быть режиссером тоже. Когда берут интервью парниши, которому 18-летнего парниши, что это показывает? Что это то, что они нашли, и в другом не нашли. Меня это очень порадовало. О, барух хашем. Второе. То, что он рассказывает, что он нашел в светской жизни, я это все знаю. Это для меня Америку не открывает он. Все книги Льва Толстого, которые в каждой книге есть своя тема. Лермонтов, в каждой книге есть своя тема. В словах мудрецов это написано в этом предложении. Меня это очень порадовало. Ну, как-то в голове это отложилось, прошло время, я учился вначале в Махон Лев, если вы слышали, потом пошел в Ешиву, учился вначале в Ешиват Тельстон, потом еще от Хеврон. Когда я учился в Тельстоне, туда пришел парень, с которым мы стали учиться Хеврутой, мы стали с ним друзьями, не разлей вода. Мы когда заканчивали учебу, да, нашей комнаты, это не в том же помещении было, надо было идти 10-15 минут. Мы вместе шли туда, вместе повторяя то, что мы учили. Мы ехали на свадьбу в автобусе, мы повторяли, что мы вместе учили. Сидели в зале на свадьбе, повторяли то, что учили. Ну, подкупай, не знаю. Как-то я прихожу в комнату, слышу, парни шушукаются. Я говорю, о чем вы тут шепчетесь? Ты не знаешь о твоем хевруте? А что такое? Это ты не знаешь, что он когда-то был хариди и стал хилуни, открыл организацию. Кстати, я забыл это вам упомянуть, что в том фильме этот парень рассказал, что он открыл организацию помочь всем этим бедным харидим стать. Твой хеврута был в начале хилони хариди, стал хилони, открыл эту организацию и снова стал хариди. Так меня извинило, что это тот, которого я видел по телевизору. Я потом всю ночь не мог заснуть, думал, как это вообще два различных, как их вместе в одного человека запихнуть. Мне очень с этим тяжело было, но, как Достоевский говорит, подлец человек ко всему привыкает, тоже привык. Кстати, вы знаете, Йосеф, когда Йосеф увидел своих братьев, сказано, «Ваякер Йосеф и Техав, ваяхав лаякиру». Он узнал своих братьев, братья его не узнали. Братья, которые столько времени жили с Йосефом, не узнают Йосефа. Как такое может быть? Говорит Радак, они искали Йосефа другого. Для них Йосеф это был раб. Они видят, может быть, это тоже лицо, все тоже. Но Йосеф для них это что-то другое. Поэтому они не могли понять, не могли даже какая-то мысль у них возникнуть, промелькнуть, что это их брат. Так же я тоже. Я видел, да, тот же человек. Так он, мы с ним после этого уже разговаривали о его судьбе. И он мне рассказал такую интересную вещь. Тот, кто ему помог сделать эту организацию, это был человек по имени Срулик Сегаль. Довольно известный в Израиле человек был. У него своя программа была по субботам, по телевизору. Срулик Сегаль – это тот человек, который помог ему сделать такую организацию для бедных харидим, которые хотят, да, сделать их, помочь им быть светскими людьми, вернуться. Он, кстати, придумал название, очень мне понравилось. Видно, что мой хеврута способный был, потому что он придумал название «Лахзор Бешейла». Так это «Лахзор Бешейла», он «Лахзор Бешейла». То есть это название показывает как бы, что надо, это очень такое интересное, что у них есть, никто не задает вопросы, а тут мы как бы задаем вопросы. Но я думаю, что это очень точное название. Почему? Потому что, да, иудаизм требует вопросов, и как мы начали наш урок. Очень важно от птахло, чтобы сын спросил. Но вопрос, вся разница состоит в том, для чего этот вопрос. Есть иногда вопросы для вопросов. Иногда человек стремится остаться со своим вопросом. Он не ищет ответа. Поэтому я думаю, что это название очень точное. Лахзор бешейла. Правильно? Вы ищете вопросы не для ответа. Вопросы для вопросов. Такой вопрос, который приводит к ответу, это уже не вопрос. Раб Хаим говорит, хороший вопрос – это уже половина ответа. Это у них нет. Так или иначе, он мне рассказал, что он как-то встретился с этим Срулик Сегаль. В каком-то ресторане они сидели за столиком, обсуждали, как они построят свою организацию, каким образом эта организация будет действовать. После того, как все обговорили, уже, казалось бы, пришло время расходиться по домам. И тут Срулик Сегаль говорит, подожди минутку, я тебе хочу кое-что рассказать. Так что же он рассказал? Он хотел рассказать о себе. Он тоже был когда-то бахур ишива. Может быть, поэтому ему так важно помочь другим. Он учился ишиват Поневич, одна из наилучших ишивот в Израиле, в мире. Как-то утром, едет в Эйлат. Да? Для бахур ишива это самое подходящее место, особенно летом. Приезжает в Эйлат, его брат, Дани. Кстати, этот Срулик Сегаль сочинил песню «Насколько не стоит быть религиозным». Эта песня заканчивается «Им это бы ходит труцель и отдать я, и к Мудани Ахи». Его брат Дани, который стал в сегодняшние времена, его зовут Равдан Сегаль, Да, один из больших праведников сегодня, так его брат Дани поехал за ним его возвращать. Вот, ну, не знаю, что-то произошло с братом. И настолько ему было важно, что произошло с братом, он его взял к психологу. Не знаю, как этот Дани согласился, может быть, показать, что у него никаких проблем в этой отрасли нету. Срулик, да. Срулика взяли к психологу. Психолог проверил Срулика, говорит психолог, у тебя все нормально. С точки зрения психологии у тебя нет проблем. Но я тебе хочу сказать одну вещь, что если ты надеешься найти в этой жизни, в той жизни, которую ты ищешь, найти настоящее счастье, я тебе обещаю, что 5 минут настоящего счастья у тебя не будет. Говорит Срулик моему другу, я уже в этой жизни 30 лет. После 30 лет я тебе говорю, что тот психолог был прав. Мой друг чуть в обморок не упал. Они сидят, говорят о какой-то вещи. Договариваются, все обговаривают. В конце концов, заключение, да? Заключительный рассказ, который опровергает все, что они делают. Для чего он это ему рассказал? Я не знаю. Для меня до сих пор это немножко загадка, несмотря на то, что мне кажется, что иногда, когда человек в сердце чувствует истину, ему иногда хочется ее высказать. Он может действовать, говорить совершенно по-другому. Но если он знает в сердце, где истина, ему тяжело ее сдержать. Один вопрос я хочу спросить. Если этот Срулик Сегаль знал, что в этой жизни он не найдет счастья, почему же он не поменял себя, не вернулся? Вилинский Гаон, пророк Ишаяу отвечает нам на этот вопрос. Может быть человек, который видит, он видит истину, знает, по какой дороге идти, но не будет продолжать, но не будет по ней идти. Почему? Недостаточно хохма, недостаточно мудрости. А что нам надо? Надо мусар. Надо терзание. Надо себя сломать. Надо поменять себя. Это непросто. Человек знает, где истина, что хорошо, но себя поменять – это непросто. Мы должны понять, чтобы понять, в чем проблема, почему невозможно ограничиваться знаниями, мы должны понять, что такое мусар. Мы должны понять, что составляет настолько большую проблему для человека измениться. Говорят мудрецы, «Гергель леколь давар шельтон». Привычка, она властвует над всем. По-русски у нас есть пословица, привычка – вторая натура. Мудрецы говорят не так. Из слов мудрецов мы видим, что привычка – это первая натура. В книге Зоар говорится, что тот пасук, который сказан в книге Коэлет, Экклезиаст, в книге Экклезиаст говорится «Мелех закен вексиль». «Мелех закен вексиль» – старый царь, который глупый и старый. Да, мы упомянули, что он старый. Кто же это такой? Говорит Зоар, что «Мелех закен вексиль» – это Ецарара. Ецарара – он ксиль. Он глуп. Как мы видели, понять все утверждения насколько они глупы, все утверждение царара, это довольно-таки просто. Мелех ксиль, но в чем его сила? Он закен. Он, человек рождается, у него есть уже эцерара. Когда приходит эцерто, когда он начинает только задумываться, когда ему 13 лет, до этого эцерара постоянно правит над человеком. И в этом трудность, в этом проблема. Так мы видим из этого, что когда мы привыкаем к чему-либо, это становится частью из нас, это становимся мы. Поменять это не только решить, не только тяжело, это почти невозможно. Потому что это значит сломать самих себя. Поменять себя – это сломать самих себя. Поменять привычку – привычка – это сама натура, это сами мы. В книге Зоар приводится мишна, которая находится в Масехет Ктубот. Эйзе ураша арум зе амагдим лифней бальдим. Кто такой хитрый грешник? Кто такой хитрый грешник? Это тот, кто, если у него есть суд с его товарищем, он должен судиться. И перед судом он приходит к судье, говорит все свои претензии, все свои мысли, все свои претензии к своему другу, он говорит еще перед судом. Это грешник, он говорит правду. Он не добавляет ничего, это хитрый грешник. Почему он грешник? Потому что он не оставляет судье возможность трезво судить. Судья, после того, как услышал одну сторону, он привык к мысли, да, и понятно, что каждый человек, который представляет свою сторону, даже, может быть, он говорит истину, но он говорит это таким образом, что нам кажется, что он говорит разумные вещи. После того, как судья привыкает слушать эти разумные вещи, ему уже невозможно поменять свое мнение. Это Раша Арум. Хитрый грешник. Кто это за хитрый грешник? Это Ецарара. Ецарара нас приучил уже каким-то мыслям, каким-то привычкам. И мы уже всю жизнь идем по этой дороге и не можем себя поменять. Может быть, этот Зоар является источником тому, что говорит Рамбам. Мы знаем, что в иудаизме есть такое понятие, как тинок шенишба. Младенец, которого взяли в плен. Это выражение находится в Масехет Шаббат, Масехет Критут. Это выражение говорит о младенце, которого пленили другие народы. И в конце концов он вырос, и он видит евреев, как евреи соблюдают, но он не идет по еврейской дороге. Говорит Гемара, что если он не выполняет заповеди Всевышнего, мы не можем сказать, что он грешник. Почему? Тот человек, который привык к чему-то другому, это называется анус. Это называется человек принужденный. Он должен сейчас себя ломать. Он привык к чему-то другому, у него мысли идут по-другому. Рамбам добавляет. Рамбам говорит по отношению к Здуке, что не только тот человек, которого пленили другие народы, тот человек, который вырос и учился в каких-то нееврейских, может быть, еврейских, но неправильным подходом в каких-то заведениях, он учил какие-то неправильные вещи, даже если он потом видит правильные вещи, и он продолжает идти по своей дороге, он называется тинок шенишба. Мы это видим с книги Зоар. Да, это дар, это путь Ецера. И в этом заключается наиболее тяжелая для нас вещь. Поменять себя, это все, это ломать себя. Как-то я говорил урок студентам в еврейском университете, и они меня спросили такой вопрос. Если человек, который не знает ничего, либо он учил что-то не то, и он продолжает так думать. Это большинство сегодня неверующих евреев тут в Израиле, которые невозможно сказать, что они плохие. Они просто ничего не знают. Они их обучали неправильно. Так они говорят так: мы так обучались. Зачем же ты сейчас приходишь? И ты нам говоришь что-то правильное, в конце концов, может быть, что-то нам даст возможность задуматься, что-то мы сможем принять, и тогда мы станем получать наказание за то, что мы не выполняем. Я им ответил примером. Если пришли работники, их пригласили на какой-то завод, им обещали хорошую зарплату, и вдруг эти работники попали в какую-то комнату, комната закрылась. Невозможно выйти оттуда. Почти заканчивается день, и вдруг пришел кто-то, их вызвали. Что они могут утверждать? Зачем ты нас вызвали? Если бы мы продолжали тут сидеть, то никто бы на нас не мог гневаться. Что мы могли делать? Мы анусим, принужденные. Мы не можем ничего сделать. Сейчас ты нас вызволил. Какой ответ на этот вопрос? Во-первых, для чего вообще сюда пришли? Могли сюда не приходить. Для чего Всевышний послал наши души сюда? Чтобы остаться принужденными? Второе. Получат ли те люди, которые не работали, зарплату за этот день? Может быть, сегодня со всеми, да? Но обычно, если есть еще другие работники, тот человек, который пришел и не работал, он получит за эту зарплату. Понятно, что Всевышний не даст наказания, но получишь ли ты награду? Если Всевышний тебя сюда послал, не стоит ли, да, задуматься, не стоит ли изменить себя? И это наша работа. Наша работа — изменять себя. Но если так, то мы же должны задуматься, что нам даст силы леймор леасурим цеу. Что нам даст силы дать ломать себя? Ведь это не настолько непростая вещь. Сам Виленский Гаон в том же послании отвечает на этот вопрос. Говорит он так, что он приводит слова мудрецов: колят холод хашот. Все начала тяжелые. Но после того, нам кажется, в самом начале это невозможно. Но после того, как человек, да, начинает идти по правильному пути, потом ему гораздо легче. И почему же? Царь Соломон в нашей книге, которую мы изучаем, книгу Мишлей, говорит так: «Ханох ленар альпидарко, гамки яскин ло ясур мимена». Ханох — обучай младенца идти по его дороге, гамки яскин — если так, то даже когда он станет старым, ло ясур мимена, он останется на этой дороге. Объясняет рабыня Юна: ханох ленар альпидарко. Невозможно человеку сразу прыгнуть на какую-то высокую ступень. Невозможно, находясь низко, сразу попасть на 10-й этаж. Но мы посмотрим и увидим, да, есть люди на 10 этаже. Как же они туда попали? Они шли ступенька за ступенькой. Ступенька за ступенькой. И так они пришли. Поэтому говорит Рабейну Юна, ханох ли наар альпидарко. Каждому дай то, что он способен принять. Невозможно на него сразу положить целую гору. Дай младенцу то, что он да, способен принять. Начни с ним с чего-то маленького. Продолжай, добавляй ему. И так постепенно ты направишь его на правильную дорогу до тех пор, что гамкиаскин, закин, тот человек, у которого уже нету сил сражаться, нету сил страдать и менять себя, он будет продолжать идти по этой же дороге. Что же такое ханох? Где мы нашли слово ханох? Что такое хинух? Говорит Рамбам, хинух – это слово хергель. Привить привычку. Наша задача по отношению к младенцу – это привить ему привычки. Это хинух настоящий. Это настоящее воспитание. Когда это возможно в полноценности? Это возможно, когда он наар, когда он младенец. Не зря наар, младенец на иврите называется наар. Наар – это слово ленаэр. Все. Всю пыль сбросить, да? Сбросить все, что есть на этом, всю пыль сбросить, чтобы осталась только эта вещь. Наар, в нем еще ничего нету. Вот он только начинает свой путь. Тут легче всего дать возможность человеку продвигаться по правильной дороге. Ему не надо ломать себя. Да, встряхнуть все. Это наар. Наар, в нем ничего нету. Поэтому самый лучший путь – это ханох ле наар аль пидарко. Обращали ли вы внимание, что животные, когда рождаются, они уже на первый день они могут уже бегать, они уже почти совершенные. Сколько времени забирает у такого мудрого человека вообще, чтобы что-то сознавать, пока он начинает ходить, пока он начинает говорить, он даже далеко стоит от животного в первый день, в первые месяцы своей жизни, даже в первый год своей жизни, в каких-то аспектах он далеко от животного. Почему это так? Для того, чтобы дать возможность человеку ханох ле наар аль пи дарко, чтобы он еще не сформулировался, чтобы дать возможность его направить на правильную дорогу. Но что мы скажем? Что скажут люди, которые не сформулировались, еще и сформулировались не так? Они пошли по неправильной, сформировались еще не так. Они пошли по неправильной дороге. Как им возможно исправиться? Есть сайт в интернете, который называется Толдот Ишурун. Может быть, вы слышали. И моя задача в этом сайте, я отвечаю там на вопросы. А, да, очень приятно. Один человек прислал такой вопрос. Не для меня. Прислал Рав Ашеру Кушниру такой вопрос. Рав Ашер Кушнир на сайте Толдот Ишурун говорит лекции по Мсилат Йешарим. Путь правильный. Книга Мсилат Йешарим обучает человека, как правильно подниматься по правильной дороге, как правильно идти по дороге праведников. Говорит, пишет этот человек, сегодня, кстати, мы опубликовали этот ответ на этот вопрос. Говорит, спрашивает этот парень такой вопрос. А, нет, мы не опубликовали вообще, не опубликовали этот вопрос. Так что мы по секрету расскажем. Спрашивает этот парень такой вопрос. Говорит, я хочу измениться. Но мои товарищи говорят, тебе уже 25 лет. Какой изменяться? Ты уже не можешь измениться. И он спросил Рав Ашера Кушнира, где правда. Рав Ашер Кушнир послал ему такой ответ. Он ему пишет, что легче всего так сказать, что я уже не могу меняться. Как мы видим, идти по такой дороге это легче всего. Но что от нас требуется? Это не это Ецер-Ара, нам такой совет говорит. От нас требуется, Ецер-Атов говорит, что даже если тебе за 80, ты можешь измениться, и ты должен себя менять. Говорит Рав Ашер Кушнир, а если вам только 25, то это прям самое время над собой начать работать. В каком бы вы возрасте ни были, да, если Всевышний нам заповедовал это делать, идти по правильной дороге, то мы должны по ней идти. Но, как мы спросили, что же нам даст возможность себя сломать, направить себя на правильную дорогу? Ведь это очень тяжело. Два ответа на этот вопрос. Мудрецы сказали, «Нуах ле адам шело невра миши невра, вахшав ши невра и пашпеш бы маасав». Лучше человеку быть несозданным, чем созданным. А сейчас, когда он создан, пусть задумается о своих деяниях. Что делать, что не делать. Непонятное выражение, непонятное изречение мудрецов. Как можно сказать, что лучше человеку быть несозданным? Если Всевышний, он самый умный, он умнее нас. Если он решил создать человека, значит, лучше человеку быть созданным. Сейчас пока нечего делать, так я думал так. В самом изречении, то, что мудрецы говорят, не сказано лучше, ютер то, сказано нуах. Более просто, более удобно человеку не быть созданным. А сейчас, когда он создан, и фашпеш бы маса, пусть да задумается над своими деяниями. Так я думаю, что, может быть, мудрецы имеют в виду сказать так. Если кто-либо придет к нам и скажет, мне тяжело тебя исправлять, это очень неудобно. Что мы ему скажем? А жить удобно? Неудобнее ли всего оставаться утром в кровати и всю жизнь провести там. Несмотря на это, мы выходим 6:30 на остановку автобуса. Видим, уже полная остановка. Где мы нашли таких праведников? И эти люди все так ждут, пока они уже просыпаются в 4 часа утра и ждут, когда они поедут на работу. Не просто вставать. Нам всем не просто вставать рано, идти на работу, делать какие-то действия, работать. Несмотря на это, мы живем. Мы делаем то, что надо делать. Что это показывает? Что вся наша жизнь, она не основана на удобстве, а на том хорошем, что выходит в конце концов из этого удобства. Ну а хлоли адам льет... Шило невра, миши невра. Более удобней не жить, не быть созданным. Вахшавши невра. Когда мы видим, что он да, живет, так это показывает, что неудобство – это то, что руководит им. Если это так, то ты должен во всех аспектах жить правильно. Да, конечно.
Тот, кто родился в религиозной семье, он уже на 10-м этаже. Приехал человек в России, тоже в 50 лет, тоже начал идти по этим лекциям, только на белом пути. Там соответственно, это уже на 10-м этаже, а это только на 5-м. Ну, начнет еще что-то так, придет со 2-го, 3-го этажа. И догнать.
мудрецы сказали, в Пиркей Авот сказано, в Пиркей Авот сказано, Лефум Цара Агра. Мы получаем награду, да, это у нас интересная работа, да, за старание. Может быть человек, который на 10 этаже, и человек, который на половинке первого этажа, и тот человек, который только начал, он получит гораздо большую награду, чем тот человек, который на 10 этаже. Как-то был один парень, у которого отец, его отец был боксером в Америке. Боксеры, знаете, есть такая профессия очень интересная. Профессиональный боксер. И вот он послал своего сына в религиозную школу. Он думал, что ничего с ним не случится плохого, потому что он сам в религиозной школе учился. И ничего плохого с ним не произошло. Вот видите, даже боксером вышел. А этот сын, что-то с ним там произошло, стал приближаться к иудаизму. Спросил своего учителя, так что же делать? Я хочу быть религиозным. Мой папа боксер. Тут говорит, знаешь, что когда ты кипу одеваешь, стой очень далеко. Если ты видишь, что папа агрессивный, сразу сними кипу и положи в карман. Так он и так сделал, но это не помогло ему. Раз, два, но потом привык его папа. Так, потом он уже учился, его сын учился в мире, еще от мира, если знаете. Приехал в Израиль, учился в мире, посылал своему отцу, и каждый раз Йом Шиши он посылал ему факсом всякие интересные вещи, которые в Торе он видел. Так папа постепенно проникся, и он стал приближаться. Так, ну что он будет делать? Он не знает ни иврита, ничего. Он пришел к этому учителю, говорит... Ты виноват во всем. Ты заварил кашу. Ты ее расхлебывай. Ты меня должен обучать. Так они изучали, он уже пожилой человек был. Изучали очень много времени, даже алфавит, помешну первую, гемару. Им целый год начал, первый даф гемаре занял изучать. После того, как он закончил этот даф изучать, он позвонил Рав Моше Файнштейн, спросил, можно ли сиюм. Рав Моше Файнштейн, слышали? В то время он был самый большой раввин в Америке. Можно ли сделать сиюм на даф? Мы еще пальцем говорит, когда не слышал такое шас, седер, масехет, один даф, никогда такого не слышал. Говорит, я целый год его учил. Да, ты целый год его учил, не только можно, но я к тебе приеду на твой сиюм. И в Америке, да, это не Израиль, мы знаем, что такое расстояние. Не знаю, сколько он ехал именно приехать на этот сиюм. Мой еще Панистин вернулся домой, и после этого сиума этот человек умер на следующей ночи. На следующий день мой еще Панистин ту же дорогу сделал поехать на его похороны. Мой еще Панистин, у него времени не было секунды свободной. Он к большим людям, сиум, кто делал похороны каких-то больших людей, даже не всегда мог идти. Именно вот к этому человеку он поехал. Почему? Потому что этот человек находился... Тот человек, который может в 80 лет начать, не зная иврит, ничего, начать, да, изучать, продвигаться, он находится гораздо выше многих других праведников. Он гораздо больше знает с настоящей точки зрения, чем другие люди. Это то, что от нас требуется. Но вторая вещь, которую мы должны понять, которая нам поможет продвигаться в правильном направлении, которая нам может помочь себя сломать, это то, что говорит Вилинский Гаон в той Игерет Мусар, которую он послал. Говорит Вилинский Гаон, «Коль атхалот кашот». Он берет это выражение из слов мудрецов. Мудрецы говорят, «Все начала тяжелы». Не просто начинать, но после того, как человек начал ад итхалаль, это слова из, из Мишлей, которые Вильнский Гаон приводит в этом контексте. «Ве азаль вас и талал» – он начинает идти, потом ему уже легко. Почему это так? Потому что, как мы сказали, что Ецер Ара, его сила – это гергель, привычка. Мы должны учиться у Ецер Ара. Царь Давид говорит «Ми ойвай техакмейни» – «От моих врагов ты меня научишь». Задумывались ли вы над интересной вещью? В иврите есть слово «эргель» и есть слово «регель». Один и тот же корень. Какая связь между ними? Какая связь между ногой и привычкой? Я думаю, что, мне кажется, как ирис более правильно. Нога – это часть тела, которая совершенно не творческая. Руки, они что-то созидают, что-то различное делают. Ноги, они, у них работа очень постоянная. У них без головы, они самые далеки от головы. Они делают постоянно одну и ту же работу. Это то, что на них возложено. Но с другой стороны, что нас продвигает, это раглаим, это наши привычки. Как это понять? Возьмем двух людей. Один приходит в синагогу, поскольку, когда он просыпается, он сразу прыгает с кровати. Он идет в синагогу, другой человек воюет с собой. Казалось бы, потому что мы сказали функция рагра, кто выше, тот человек, который сражается с собой. Но в действительности это не совсем так. Потому что тот человек, который сражается с собой, он там же и останется. Он останется всю жизнь сражаться, вставать утром или нет. С другой стороны, человек, который прыгает утром с кровати, у него будут другие точки, в которых он должен будет работать над собой. Но он в конце концов будет повышаться дальше и дальше. Рав Деслер уподобляет Ецер Ара, это как два фронта, два государства, Ецер Атов и Ецер Ара, два государства, которые сражаются друг с другом. Посередине у нас граница, посередине проходит фронт. А для этих государств это тыл. Что такое тыл и что такое фронт? Тыл – это привычка. Это уже мы. Как мы сказали, «Гергель, аль-коль, давар, шельтон», «Гергель» – это уже часть нас. А что такое фронт? Фронт – это там, где еще нет привычки. Чем больше, в самом начале мы должны себя ломать. Но в конце концов, после того, как мы себя ломаем, мы не продолжаем каждый раз себя ломать. Мы уже строимся. Мы начинаем идти по другой дороге. Это уже становится часть нами, нас. Вначале человек должен себя приучить улыбаться другим людям, что-то приятное сказать. Но в конце концов, для него кому-то не улыбнуться, кому-то сказать плохое слово, это наоборот, это будет то, что тяжело. В конце концов, это становится он сам. Он уже может дальше продвигаться. Есть интересная глава в Торе, которая показывает нам, в чем проблемы человечества. В чем проблемы того, чтобы все люди могли действительно мирно жить. Давайте посмотрим на эту главу. Это глава, которая говорит о Мигдаль-Бавель, Вавилонской башне. Грех этих людей заключался в том, как говорит Тора, «Ген ам эхад баарец везе ахилам ласот». Они вместе стали. Это то, что их привело к греху. Единство, братство. Мы всегда слышим эти слова, как красивые слова. Более того, сами мудрецы говорят, что только бны Исраэль не могли стать одним. Ваихан Исраэль, евреи стали они одни, сколько они поклоняются, у них все те же желания. Они не различны, они друг с другом, у них единство. Мы видим, что единство это очень хорошо. Как же произошло в Вавилоне, что у них стало единство, это то, что привело их к греху? Я думаю, ответ на этот вопрос такой. Рабхайм Воложен говорит, Рабхайм Воложен, это уже сказано до него в книгах Каббалы, что по чистым силам, которые Всевышний создал, Меркава от Ора есть нечистые силы. Они очень похожи. Человек может пойти по правильной дороге, по неправильной, и похожие удовольствия у него будут, очень похожие у него будет дорога. Но в чем же отличие? То, что это правда, это ложь. Это мнимое удовольствие, это мнимое что-то, мнимая дорога. Также и в отношениях между людьми. Иногда может быть братство и единство, но все это братство именно из-за того, что именно в этот момент произошло, что у нас у всех тоже желание. В действительности мы не задумываемся один о другом. У нас не единое желание. Каждый в своем месте, но в эту секунду вы желали что-то одно. Как нам понять и узнать, что в действительности? Действительно они единственные, либо нет? Давайте попробуем дать каждому другое понимание, другой взгляд на жизнь и посмотрим, как они смогут жить вместе. Когда, что такое язык? Язык – это понятие, взгляд на какие-то вещи. Когда Всевышний им мешает язык, у каждого другой становится язык, этот просит цемент, а тот ему бросает кирпич на голову. Все. Они не могут уже ужиться. В Гемаре Масехет Недарим рассказывается о женихе из Вавилона, который приехал в Израиль, в землю израильскую, искал себе невесту, нашел милую, красивую, приятную девушку, свадьба. На следующий день он ей говорит: «Приготовь мне тафлахи». Тафлахи. Никто не знает, что такое? Баранина. Кто-то знает? Я не знаю. Я только слышал. Никогда не ел баранину. Приготовь баранину. Надо же, вот только женились. Надо вкусно покушать. На его языке тафлахи – это баранина. Но одна проблема. На ее языке тафлахи – это горошины. Горох. Жена рада. Такой муж духовный. Ему достаточно гороха. Но она все-таки всю душу вложила в этот горох. Сделала ему красивое блюдо из гороха. Приходит муж домой. Ну, где этот шашлык? Открывает дверь. Его блюдо с горохом. Что произошло? Где? Да. Ну, понимает, что да, какая-то проблема. Пошел есть несуин. Тот ему говорит: не волнуйся, наверное, вегетарианка. Это не самое плохое, что может быть. Бывает женщина хуже. Хорошо. С этим тоже можно жить. Заказывает в следующий день что-то большое такое. Тыква. Нету ничего больше, чем тыква. Говорит: на следующий день приготовь мне тыкву. Тыква на его языке — это буциной. На ее языке буцины – это свечи. Жена вообще… Какой муж? Да? Ну, представьте себе. Вначале ему что-то надо было кушать, теперь уже достаточно свечи. Как он духовный стал. Муж приходит домой, стол накрыт, свечи. Пожалуйста, не знаю, положил ли она, но осветилку. Вот свечи перед ним, так очень все красиво. Ну, надо уже немножко начинать воспитывать свою жену. Он ей говорит: возьмите свечи и разбей их о ворота. Вся проблема, что на его языке ворот – это баба. А на ее языке ворота – это Баба бен Будда, это великий мудрец, который был в их городе. Жена еще более рада. Какой ее муж стал большим мудрецом, что этот Баба бен Будда, наверное, его уже ученик. И, наверное, ее муж решил приучить этого Баба бен Будда. Надо сейчас выполнять волю мужа. Приходит жена, стол, сидят множество учеников, она подходит так сзади и разбивает эти свечи, свечи масляные, все льется на Баба бен Будда. И что мы бы сделали спонтанно в этот момент? Ну, вспомнили бы каких-то животных с длинными ушами, коротким хвостом, либо еще есть арсенал очень обширный в нашей речи. Поворачивается Баба бен Будда и говорит: «Что тебе, дочь моя?» Она объясняет, она не понимает, что тут происходит, все. Тебе еще надо объяснить, за что это? Все ему рассказала. Вот тебе полагается от такого-то, такого-то. Баба бен Будда говорит: «Какая ты прекрасная жена. Как ты послушна своему мужу. Я тебя благословляю, чтобы у тебя вышло два ребенка, твоих были как Баба бен Будда». Не знаю, она, наверное, обиделась, что почему не как ее муж. Он знал, но Баба бен Будда не мог его благословлять, как ее муж. Он знал, что такое ее муж. Он ей дал настоящее благословление. Что нас обучает это гемара? Как мы сказали, отношения между людьми есть большая проблема. Каждый смотрит, каждый пользуется теми понятиями, которые он всю жизнь жил. Я думаю, что нету двух людей, которые, казалось бы, говорили об одной теме, пользовались себе одними теми же словами, и каждый намеревался сказать то же самое, что понимает другой. Это похоже на наши переговоры с арабами, да? Каждый говорит о мире, только вопрос, что такое мир. У каждого мир, в языке каждого это что-то другое. Это то, что произошло с этим мужем и женой. Баба бен Будда – это то, что, я думаю, мудрецы нас обучают. Баба бен Будда, извиняюсь, этот хатан и кала, каждый пользовался другими понятиями. Подумай, не пользуйся тем, что ты знаешь, что такое тафлахи. Задумайся, что твой муж хочет. Задумайся, как твоя жена понимает эти вещи. Нет, каждый разговаривает, так они продолжают разговаривать всю свою жизнь. Что же Баба бен Будда нам показывает? Как надо в действительности? Баба бен Будда, в него разбиваются эти свечи во время урока. Как он это видит, да? Надо хилуль ашем, надо показать всем своим ученикам, этой женщине, как ведут себя по отношению к мудрецам. Да, это так, как видно с его стороны. Нет, он пытается понять, что она видит. Как она видит эту историю. Поэтому он спрашивает: что тебе, дочь моя? Как ты это видишь? Это то, что должно быть в отношениях между людьми. Но этого можно, в принципе, казалось бы, достичь. Баба бен Будда, на него разбиваются эти свечи. Он вспоминает всяких животных, потом задумывается и пытается понять. Спонтанность, как можно обуздать спонтанность? Это только привычка. Баба бен Будда настолько привык общаться с другими людьми, не как он видит, а сразу, понимая, что они, как они видят, сразу пытаясь понять, как они видят, что это для него не работа. Он сейчас не должен себя ломать. Это часть его, это он. Поэтому, несмотря на то, что мусар, ладат хохмау мусар, мусар – это тяжелая работа, но это тяжелая работа только в начале. После того, как мы работаем, мы видим уже плоды, мы уже видим, как мы меняемся, и мы можем продолжать идти дальше. Но как Вилинский Гаон говорит в своей Герет, «Ад ямав царих адам литьесер». Невозможно нам оставить эту работу постоянно. Мы должны направлять себя на правильный путь. Не давать возможность, чтобы наш конь, наша материя вела нас, куда она хочет. Тем самым мы постепенно будем продвигаться дальше и дальше. Безрад Ашем нам осталось, мы сегодня не успели, к сожалению, понять, что такое хухма, что такое мудрость, как ее приобрести. И как мы видим в словах царя Соломона, мудрость сама разделяется на две части. Ладат хухма, есть мудрость, и есть леавин имрей бина, понять слова разума. Какие эти две части? Как это нам, мы сможем приобрести это? Безрад Ашем, надеюсь, что скоро сможем встретиться вот еще раз и поговорить об этих темах. Спасибо.